слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Елена Клупаева, у микрофона Светлана Павлова. Доброе утро. Сегодня четверг, 23 августа. И вот главные темы первого часа нашего эфира. Сегодня Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. В Саранске сегодня начинается празднование тысячелетия единения мордовского народа с народами российского государства. Россия стала полноправным членом Всемирной торговой организации. А наш сегодняшний разговор с радиослушателями будет связан с реорганизацией программы «Мамин выбор» в Пермском крае. Что правильнее, платить государственное пособие матерям, чтобы они сидели дома с детьми-дошкольниками, или увеличить финансирование строительства детских садов? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Итак, в Перми сегодня пройдет акция протеста против реорганизации проекта «Мамин выбор». Согласно проекту, родителям, чьим детям не хватило мест в детских садах, выплачивается ежемесячное пособие в размере от 1,5 до 5 тысяч рублей. Законодательное собрание при Каме постановило, что с 2013 года муниципалитеты будут самостоятельно решать, выплачивать ли пособие или направлять эти деньги на строительство новых детских садов и расширение существующих. Организаторы акции уверены, что во многих городах Пермского края выплата пособий прекратится. А что, на ваш взгляд, разумнее, платить государственное пособие матерям, чтобы они сидели дома с детьми, или увеличить финансирование строительства детских садов? Ответить на этот вопрос вы можете, дозвонившись к нам по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Он заработает приблизительно через 20 минут. И звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте также свой ответ в СМС-сообщении на номер плюс 7 903 743 2801. Сообщение можно прислать также и на наш московский пейджер 660 1046 абоненту «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И дискуссия на эту тему также открыта на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу www.svobodanews.ru. В рубрике «Вопрос дня» некоторые из этих сообщений я также зачитаю в прямом эфире информационной программы «Время свободы». Итак, что вам кажется более разумным? Выплата пособий родителям или финансирование строительства детских садов? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Обнинск, корреспонденту «Радио Свобода» Алексею Собачкину.
Строить новые детские сады. Потому что родители пусть идут работают, зарабатывая деньги.
Я тоже так считаю. Детские сады надо. А в компании веселее, наверное, будет детям.
Конечно, новые сады. Но вы представляете, на 5 тысяч, естественно, ты няньку не наймешь за эти деньги. И потом все-таки садик, ребенок там в обществе. Он развивается, с ним занимается. Не знаю, я считаю за садики.
Лучше пусть садики те вернут, которые приватизировали все. Это будет намного лучше, чем эти 5 тысяч. Что такое сейчас 5 тысяч? Это два раза в магазин сходил и ничего не взял. Вот так.
Конечно, детские сады строятся. А потому что ребенок должен жить в коллективе и общаться со сверстниками. И только тогда получать нормальное развитие.
Лучше, конечно, детские сады строить. Что это компенсация? Кто будет сидеть с ребенком вот так, если разобраться? Ну, не все же это семьи себе могут позволить. Такое время держать 9 ребенка дома и не работая, правильно?
Строить сады. Ну, что компенсация? В саду дети развиваются, у них там есть общение, какое-то развитие всестороннее.
100% скажу, что строить только детские сады, потому что дочке 6 лет, я прекрасно помню тот чудовищный период, который я прошел, чтобы устроить свою дочку в детский сад. Ребенок должен однозначно быть среди сверстников. Никакие компенсации этому не помогут.
Конечно, строить новые детские сады. Ну, что такое 5 тысяч? Если родители будут работать, они заработают больше за это время. И потом ребенку в определенном возрасте полезно походить в детский сад, особенно перед школой.
Да, не знаю. Детей нету, поэтому не могу сказать.
Вообще, конечно, разумнее строить новые сады, потому что это дает возможность людям заработать деньги. На 5 тысяч рублей все-таки, не знаю, это не компенсация. Нет, этого недостаточно.
Я думаю, что, скорее всего, лучше новые сады строить. Во-первых, это дало бы возможность больше родителям работать, соответственно, зарабатывать, и никакие компенсации этого не заменят.
То, конечно же, разумнее строить новые детские сады, так как даже самый большой размер компенсации в 5 тысяч не покроет расходы по найму няни для ребенка.
Каждый должен сам выбрать, что ему удобнее. Кому-то удобнее добавить, допустим, нянечки, его не устраивает воспитание в детском саду, и воспитывать в домашних условиях.
К
кто-то не может этого себе позволить. Им лучше, наверное, детский сад.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, что вы считаете более разумным, выплату пособия родителям или строительство новых детских садов. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к международным событиям. Сегодня Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. Он был утвержден Европарламентом в апреле 2009 года и отмечается в день подписания пакта Молотова-Риббентропа. В Литве 23 августа отмечается как День черной ленты. Прошу прощения. Как отмечают местные эксперты, договор, с помощью которого в 1939 году Москва и Берлин поделили сферы влияния в Восточной Европе, стал роковым для стран Балтии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Ежегодно 23 августа государственные флаги в Литве вывешиваются с прикрепленной черной лентой, как знак скорби. Заключение в этот день в 1939 году пакта Молотова-Риббентропа между гитлеровской Германией и Советским Союзом литовцы считают одной из самых трагических страниц своей истории, потому что этот договор, точнее его секретные протоколы, привели к потере Литовской республикой, а также Латвии и Эстонии, независимости на полвека. За это время в результате сталинских репрессий, массовых депортаций в Сибирь, расстрелов, тюремного заключения, преследований и вынужденной эмиграции на Запад трехмиллионная Литва потеряла около трети населения. 23 августа 1989 года, в день 50-летия пакта Молотова-Риббентропа, в Литве, Латвии и Эстонии прошло беспрецедентное, мирное, но повлиявшее на дальнейший ход истории событие. Жители этих республик, взявшись тогда за руки, на 600 километров выстроились живой цепочкой, соединив таким образом Вильнюс, Ригу и Таллин. Вспоминает непосредственный участник этой акции – тогда депутат Съезда народных депутатов СССР от Литвы Николай Медведев.
Что касается Балтийского пути, зачем он был нужен? Чтобы объяснить в Советском Союзе и в России в частности, никак не могли понять, зачем же людям нужна независимость. У нас был лозунг «За нашу и вашу свободу». Мы хотели, чтобы все нации были сначала независимые, а потом совместно решать больные общие для всех проблемы. Вот такой путь избрать. Одним из актов этого действия был Балтийский путь. И миру тоже показать, что вот мы мирным путем пытаемся эти все вопросы решить. Литву-то продали значительно раньше, тогда, когда отказались вступиться, когда у него Клайпедский край отняли. И вы думаете, что не знала Европа? Не видела, к чему это идет? Знала. Но был собственный интерес. У всех рука руку мыла. Это очередные подлости были. 20 век – это век политических подлостей. Страдали люди.
Рассказывал Николай Медведев. Сегодня в Литве пройдет ряд специальных мероприятий. Например, в парламенте международная конференция и открытие фотовыставки, в том числе гостей из Перми, серии работ «История одного лагеря», а также кинопоказы, памятные шествия и мессы в костелах. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд Москвы сегодня рассмотрит дела об административном правонарушении в отношении координатора Левого фронта Сергея Удальцова и оппозиционера Гарри Каспарова, которые были задержаны во время оглашения приговора участницам пангруппы Pussy Riot. Суд в Ульяновске планирует вынести решение по жалобе Удальцова на приговор по обвинению в избиении местной активистки прокремлевского движения Анны Поздняковой. В дагестанском городе Бабаюрт был убит капитан полиции Расул Качмасов. Сообщается, что в среду вечером неизвестные застрелили оперуполномоченного около его дома. В Чугуевском районе Приморья пострадавшим от ливня объявлен режим чрезвычайной ситуации. В России сегодня вступили в силу новые таможенные тарифы, утвержденные Евразийской комиссией с учетом новых обязательств Москвы перед Всемирной торговой организацией. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 80 копеек, евро 39 рублей 62 копейки. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Способствует ли внешняя политика Кремля сохранению напряженности на Ближнем и Среднем Востоке? Об этом спорят политологи Георгий Мирский и Зиев Ханин и театральный художник, работавший в Сирии, Петр Шмелев. Ведет программу Владимир Карамурза. Не пропустите «Грани времени» в 10 часов утра на волнах Радио Свобода. Продолжается информационная программа «Время свободы» за режиссерским пультом Елена Колупаева. У микрофона Светлана Павлова. В России сегодня вступили в силу новые таможенные тарифы, утвержденные Евразийской комиссией с учетом новых обязательств Москвы перед Всемирной торговой организацией. Россия стала полноправным членом ВТО. В среду вступил в силу протокол о присоединении России к этой организации. Процесс вступления России в ВТО продолжался 18 лет. Многие сторонники того, что Москва начнет играть в мировой торговле по общим правилам, не скрывают своего оптимизма. Но есть и те, кто ждет от российского участия в ВТО только проблем. Причем такие есть как в России, так и на Западе. С подробностями корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
В декабре 2011 года в разгар политических протестов в России, казалось бы, явно негативного отношения развитых стран к процессам, происходящим в российской политике, бывший президент России Дмитрий Медведев совершил одну из дел, которые будут связаны в истории с его именем. Он подписал в Женеве протокол о вступлении его страны во Всемирную торговую организацию. Теперь, после того, как российское правительство подготовило почву для практических шагов по участию России в ВТО, этот протокол начинает действовать. И те, кто ратовал за участие Москвы в мировом торговом клубе, искренне этому рады. Экономист Алексей Портанский, возглавлявший в России бюро по присоединению к ВТО, организацию, которая оказывала этому шагу всевозможную информационную помощь, говорит, что российская экономика достаточно крепка для того, чтобы выдержать новые условия конкуренции.
У нас импортные таможенные пошлины снижаются постепенно. Есть отдельные позиции, по которым снижение будет более заметным. Но, в общем, ни в одной отрасли у нас таких вот системных проблем не ожидается. Я говорю именно об отраслях. В отдельных секторах, да, возможно, и на отдельных предприятиях. Дело в том, что все страны в тот или иной период проходили через сложные периоды усиления конкуренции. И улучшить ситуацию с производством тех или иных товаров, машин невозможно, не позволив вот этому усилению конкуренции. Научиться производить хорошие товары за забором, за высоким, это невозможно, это еще никому не удавалось.
Однако в России есть и те, кто с такой точки зрения не согласен. Это и мелкие фермеры, и крупные бизнесмены. Константин Бабкин – президент ассоциации «Росагромаш» и компании «Новое Содружество» – крупного холдинга, занимающегося сельскохозяйственным машиностроением. По его словам, многие аграрные отрасли просто рухнут, когда правила ВТО начнут работать.
Защита рынка ослабляется поддержка села, это входит в обязательства России по вступлению в ВТО. Каких-то дополнительных возможностей и вот, улучшения это не предвидится. Для России после вступления в ВТО не открываются никакие рынки. Мы не станем продавать за границу больше машин, не станем продавать больше продовольствия. На внешних рынках нам это ничего не дает. Я знаю нескольких коллег, которые занимаются животноводством, производством свинины в частности. И знаю, что несколько проектов, практически все инвестиционные проекты, которые планировались в свиноводстве, они оказались заморожены и на грани ликвидации. Тоже можно сказать про производителей мяса птицы, мяса говядины. А производители мяса – это большие потребители зерна, соответственно, страдает растениеводство. То есть все сельское хозяйство у нас в таком напряженной ситуации оказалось из-за наступающих обязательств, наложенных на нашу страну. В других отраслях машиностроения мы тоже видим негативные эффекты. Танкостроение. Мы, сельхозмашиностроители, меньше продаем комбайнов, соответственно, меньше вкладываем в развитие, меньше покупаем станков. Танкостроители тоже в полной мере на себя ощущают наступающие негативные последствия вступления в ВТО.
Алексей Портанский соглашается, что в сельском хозяйстве будет все не очень гладко, но говорит, что всех об этом предупреждали.
Что касается свинины, да, здесь ситуация непростая. Дело в том, что в последние годы на свинину, в частности на живых свиней, действовала ставка 40%. Но сейчас уже мало кто знает, что это была временная ставка. Она была введена в 2007 или 2008 году, где-то вот так. До этого она тоже была низкая, там где-то там 6%. Она носила временный характер. Правда состоит в том, что это была временная пошлина, и теперь она исчезает.
Между тем, от вступления России в ВТО могут пострадать не только российские производители. Газета International Herald Tribune в своей статье отмечает, что американские компании с сегодняшнего дня могут оказаться на рынке России белыми воронами.
Поскольку расширяются политические опасения по поводу того, как Кремль подавляет несогласных или поддерживает государства, не признающие международные нормы, Конгресс США заблокировал просьбу администрации Барака Обамы о предоставлении России статуса нормального торгового партнера. Такой статус важен, потому что по правилам ВТО каждая страна, желающая иметь выгоду от участия в этой организации, должна применять одинаковые правила торговли ко всем странам, членам Всемирной торговой организации. Крупные экспортеры товаров в Россию, такие как Caterpillar или General Electric, уже опасаются негативных последствий для их бизнеса из-за сопротивления Конгресса. Россия снизит импортные тарифы по всем секторам экономики с 15% в среднем до 7%, и это будет сделано для всех 155 стран-членов ВТО. Несмотря на то, что российские чиновники не грозят немедленными дискриминационными пошлинами американским компаниям, они могут ввести их в любое время.
Цитата из сегодняшней статьи в International Herald Tribune. Очевидно, что последствия вступления России в ВТО будут еще долго изучаться, но одно из них уже ясно. В Вашингтоне у снятия поправки Джексона-Веника в отношении России появится еще несколько мощных сторонников. Данила Гриперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
Соединенным Штатам угрожает рецессия, заявляют эксперты Конгресса. Ряды среднего класса уменьшаются. Apple против Samsung. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенным Штатам угрожает в будущем году новая рецессия, гигантский бюджетный дефицит и высокая безработица в случае осуществления программы резкого сокращения государственных расходов и прекращения действия налоговых льгот, введенных при президенте Буше. Эта программа была одобрена Конгрессом в прошлом году в качестве условия для подъема верхнего предела государственного долга. Белый дом и демократы тогда настаивали, что увеличение долгов необходимо для того, чтобы финансировать расходы по стимулированию экономики. Республиканцы сопротивлялись. В последнюю минуту был достигнут компромисс. Предел государственного долга будет поднят, но через полтора года раздутые за время кризиса государственные расходы начнут сокращаться. Сокращаться автоматически. Момент расплаты наступит 1 января, и, как предупреждают эксперты Конгресса, эта расплата будет очень болезненной. Снижение в 2013 году уровня экономической активности на 0,5%, безработица выше 8%, причины – ухудшающаяся ситуация в мире и более вялое, чем прогнозировалось, экономическое выздоровление в США. Вскоре после обнародования доклада Конгресса Белый дом попытался возложить ответственность за приближающиеся беды на республиканцев, которые, по словам пресс-секретаря президента, держат средний класс в заложниках, не желая утверждать законопроект, в котором предусматривается продление налоговых скидок для среднего класса и повышение налогов для американцев с высокими доходами. Митт Ромни дал другую интерпретацию ситуации. Помнится, президент обещал сократить наполовину дефицит бюджета. Дефицит сейчас вырос в два раза. Он сказал, что создаст для людей достойные рабочие места. Вместо этого за плечами у нас 42 месяца, во время которых уровень безработицы превышает 8%. 23 миллиона американцев в числе безработных или отказались от поиска работы. Это непростительно, говорит Митт Ромни. От того, какую из этих трактовок примут к сердцу колеблющиеся 8% избирателей, может зависеть исход президентских выборов. Пока, судя по опросам, избиратели не возлагают вину за экономические трудности на Барака Обаму. Многие комментаторы считают, что доклад экспертов Конгресса дает Митту Ромни шанс доказать свою точку зрения. We have seen no improvement. Это самый вялый со времен Второй мировой войны процесс экономического выздоровления. Мы не видим улучшений, говорит в интервью телеканалу Fox консервативный комментатор Кевин Маккаллок. Уровень создания новых предприятий и фирм самый низкий за 60 лет, а вы не можете возродить экономику без участия в этом процессе класса предпринимателей. Сейчас они не только не участвуют в этом процессе, этот класс уменьшается. Эксперты говорят, что избежать автоматического сокращения бюджетных расходов, того, что метафорически называют падением с финансового утеса, будет трудно. Если до начала нового года республиканцы и демократы не выработают бюджетный компромисс, на финансовых рынках могут произойти крупные потрясения. Что происходит с американским средним классом? Если верить опросам социологов, его ряды уменьшаются, рассказывает Владимир Морозов.
К среднему классу относят семью из трех человек, годовой доход которой составляет от 39 до 118 тысяч долларов. Для этих людей прошедшее десятилетие оказалось худшим после окончания Второй мировой войны, потому что их доходы впервые сократились. Средняя цифра таких потерь – 3,5 тысячи долларов в год. Кризис в сфере недвижимости и падение цен на дома резко уменьшили стоимость той собственности, которая находится в руках среднего класса. Почему все это произошло? Профессор Тимоти Смединг из Университета штата Висконсин приводит в числе основных причин быстрый рост цен на медицинскую помощь и на обучение в ВУЗе. В то же время, добавляет он, многие рабочие места исчезли из-за автоматизации или ту же работу за меньшую плату стали делать для американцев жители Индии или Мексики. Опрос Центра Пью показал, что люди считают причинами своих несчастий некомпетентность Конгресса, а также алчность крупных банков и корпораций. С этим согласен и Барри Скотт из Чикаго. До увольнения он был ответственным сотрудником торговой компании. «Я получал 132 тысячи в год. Теперь никак не могу найти работу даже за меньшие деньги. Есть предложение, но оно из Австралии. Семья не хочет туда переезжать. Но вот мой друг работает в Дубае и прилетает повидаться с семьей раз в месяц. Возможно, и мне придется сделать такой же безумный ход, чтобы получить работу». Скотт говорит, что до недавнего времени жизненный уровень среднего класса постоянно повышался, и это было до того привычно, что уверенность в завтрашнем дне стала частью мироощущения американца, и от такого оптимизма трудно отвыкать. Вице-президент Центра Пью Пол Тейлор считает, что, несмотря ни на что, средний класс по-прежнему верит в будущее, свое, своих детей и своей страны, хотя эта вера уже не столь крепка, как до Великой рецессии. По классификации Центра Пью средний класс составляет сегодня 51% американского населения. Это на 10% меньше, чем в 1971 году. Результаты исследования появились в разгар предвыборной кампании, в ходе которой разрыв между кандидатами обеих партий не столь велик. Кто из претендентов сможет лучше помочь среднему классу? По опросам, более половины его представителей отдают предпочтение Бараку Обаме.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится после краткой сводки новостей. Мы вернемся через 2 минуты и перейдем к центральной теме нашего эфира и теме разговора с радиослушателями. Сегодня мы беседуем о проблеме детских садов в Перми. Сегодня, в частности, пройдет акция протеста против реорганизации проекта «Мамин выбор», согласно которому родители, чьим детям не хватило мест в детских садах, могли сами получать ежемесячное пособие в размере от 1,5 до 5 тысяч рублей. Законодательное собрание Пермского края постановило, что с начала года муниципалитеты будут сами выбирать, выплачивать ли эти деньги родителям, либо направлять их на финансирование строительства новых садов и расширение уже существующих. А вопрос, который мы сегодня задаем слушателям, что, на ваш взгляд, более разумно: платить государственное пособие матерям, чтобы они сидели дома с детьми до школы, или увеличить финансирование строительства детских садов? Номер прямого эфира 8 800 222-12. Мы вернемся через 2 минуты после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сегодня отправил в отставку краевое правительство в полном составе. Суд в Москве сегодня рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении координатора Левого фронта Сергея Удальцова и оппозиционера Гарри Каспарова, которые были задержаны во время оглашения приговора участницам панк-группы «Pussy Riot». Суд в Ульяновске планирует вынести решение по жалобе Удальцова на приговор по обвинению в избиении им местной активистки прокремлевского движения Анны Поздняковой. В дагестанском городе Бабаюрт был убит капитан полиции Расул Качмасов. Сообщается, что в среду вечером неизвестные застрелили оперуполномоченного около его дома. В Чугуевском районе Приморья пострадавшим от ливней объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Талгарском районе Алматинской области из детского оздоровительного лагеря «Горное солнце» в связи с пожаром эвакуированы 295 человек, в том числе 261 ребенок. В ночь на среду в Вилле-Алатауском национальном парке, вблизи которого находится лагерь, произошло возгорание. Власти Украины объявили в среду в розыск россиянина Станислава Молодцова, многократного победителя чемпионатов по боевому самбо, которого подозревают в убийстве. По данным следствия, 11 августа в Севастополе Молодцов сильно избил военнослужащего контрактника, который впоследствии скончался. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон вслед за президентом США Бараком Обамой назвал совершенно неприемлемым возможное применение химического оружия сирийским режимом. Это была краткая сводка новостей.
А я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 16-19 градусов. В Петербурге будет облачно, также возможны дожди. И температура воздуха до плюс 15-17 градусов по Цельсию. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Елена Колупаева, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к центральной теме нашего эфира и теме разговора с радиослушателями. В Перми сегодня пройдет акция протеста против реорганизации проекта «Мамин выбор». Согласно проекту, родителям, чьим детям не хватило мест в детских садах, выплачивается ежемесячное пособие в размере от 1,5 до 5 тысяч рублей. Законодательное собрание при КАМе постановило, что с 2013 года муниципалитеты будут самостоятельно решать, выплачивать ли пособие или направлять эти деньги на строительство новых детских садов и расширение существующих. Организаторы акции уверены, что во многих городах Пермского края выплата пособий прекратится. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Лазарев.
23 августа молодые родители выйдут на пикет в Перми, чтобы защитить проект «Мамин выбор» – замену мест в детских садах на деньги родителям – одну из самых спорных идей бывшего губернатора Олега Черкунова. Новое правительство Виктора Басаргина предложило муниципалитетам самим решать, нужен ли им этот проект. Пермские родители, которые выходят на пикет, против любых резких колебаний в этой сфере. Организатор пикета Максим Жилин считает, что для молодых мам нужна любая денежная поддержка, а обещанные Басаргиным детские садики появятся еще неизвестно в какой срок.
Я с опаской думаю о тех мамах, которые воспитывают ребенка одни. Они не могут выйти на работу, если нет места в садике. Единственный их источник дохода, хоть какого-то там, это вот эта вот компенсация. Что будет, если садик не дадут, а компенсацию уже отнимут, а садик будет только лет через 5?
В 2008 году власти Пермского края нашли способ временно сократить огромные очереди в детские сады. Чиновники предложили выбирать, или оставаться в очереди, или выйти из нее, получая небольшие ежемесячные пособия от 1,5 до 5 тысяч рублей. В одном из последних интервью перед отставкой в эфире «Эхо Перми» губернатор Олег Черкунов заявил, что по-прежнему считает «Мамин выбор» правильным шагом.
Шаг первый. Всех поставили в очередь по возрасту, и уже бессмысленно стоять в очереди в этом отношении. Бессмысленно там умасливать как-то, ублажать чиновников, потому что все понятно. Если твой ребенок старше, он должен пойти в детский сад первым. Вторая история. Людям по-честному отдали те деньги, которые на них муниципалитет тратит, когда их детишек взяли. Всех уравняли, по крайней мере. Я думаю, что Пермь пошла по более правильному пути, чем идут многие другие муниципалитеты. Подождем несколько лет и посмотрим, чем это все закончится. Я убежден, что «Мамин выбор» сработает.
Основная претензия со стороны недовольных родителей, экспертов, общественных активистов – «Мамин выбор» не решает проблему очередей. Чиновники просто выдают живые деньги и вообще не занимаются строительством детских садов. Бывший депутат Краевого законодательного собрания Константин Окунев считает «Мамин выбор» деградацией образования.
Прошло 4 года, как проект работал. Расходы бюджета только росли, а фактически ни одного детского садика, муниципальных образований в Пермского края так и не было запущено. Исходя из этого, считаю, что совершенно правильный посыл строить детские сады, параллельно сокращая бюджетные траты по этому проекту. Как инструменту решения проблемы он положительный, но как он администрировался и то, что за эти годы администрации Черкунова ничего не было сделано для того, чтобы реализовать те обещания, которые были изначально даны о постройке детских садов, я, естественно, отнесся отрицательно.
Еще одна претензия к проекту – «Мамин выбор» оставался выбором лишь на бумаге. Из-за нехватки мест родителям приходилось соглашаться даже на крохотные деньги. На подготовку пикета уже отреагировали власти. Чиновники Перми и Пермского края опубликовали сообщение о том, что «Мамин выбор» не отменяется. Например, в Перми он будет действовать еще как минимум год.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Перми Игорь Лазарев. Что, на ваш взгляд, разумнее – платить государственное пособие матерям, чтобы они сидели дома с детьми-дошкольниками, или увеличить финансирование строительства детских садов? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Ответить на него можно, прислав нам смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. Сообщение можно прислать также на наш московский пейджер 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru, ну и телефон прямого эфира, по которому можно звонить уже сейчас, 8-800-222-12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех российских регионов. У нас есть звонок из города Богородск. Доброе утро, Дмитрий. Как вы считаете?
Доброе утро, Светлана, уважаемые земляне, граждане Советского Союза, россияне. Я считаю, что необходимо ни деньги не платить, ни детские садики не строить, потому что нам необходимо отказываться от пережитков советского прошлого и от того, что сейчас даются, это же на самом деле не деньги, а какие-то просто даже, ну, кость. Что такое 5 тысяч там один раз в магазин? Если я считаю, необходимы запреты на разводы, и тогда женщина не будет сама воспитывать ребенка. Запреты на аборт и больше строить храмов. И чтобы вот эти священники, они не ездили на дорогих лимузинах, а жертвовали как раз из своих храмов на этих детишек, воспитывали детей и, соответственно, учили бы на практике доброму, светлому, сеяли бы разумное, доброе, вечное, а не просто их рассекали тут на дорогих машинах, выступали, как Сева Чаплин, а каких-то ерунду какую-то нести. Надо делом заниматься.
Спасибо, Дмитрий. С довольно радикальной точкой зрения выступил Дмитрий из Богородска. Послушаем мнение Анатолия из Брянской области. Здравствуйте, Анатолий. А что, на ваш взгляд, разумнее, пособие или финансирование строительства садов?
Всем доброе утро. Ну, вы знаете, я вспоминаю советское время, замечательное время, когда с детскими садами не было проблем. От каждого предприятия можно было с легкостью получить детский сад. Ребенок был накормлен и присмотрен. Но что же происходит при нынешнем диком капитализме? Нет предприятий, нет детских садов. А если и остались, то существует очередь. Ну что же лучше, либо мать получать пособие, либо детский сад? Конечно, детский сад. Но я глубоко сомневаюсь, что эти детские сады когда-нибудь будут построены. По той причине, что мы живем в эпоху капитализма. Капитализм только думает о прибыли, но не о детях. Вот такое мое мнение. Всем спасибо.
Спасибо за звонок. Я зачитаю некоторые сообщения, которые к нам пришли. Пишет Александр из Сызрани. Конечно же, надо строить детские сады. Стабильное вымирание отцовства, невозможность воспитываться в коллективе, лишает ребенка стать всесторонне развитым. Еще сообщение. При советской власти, конечно, преимущество отдавало строительству новых детских садов. Ребенок жил в коллективе. Теперь же господа переоборудовали детские сады под свои фирмы. Матерям выплачивают мизерное пособие на детей, сажают их дома, скрывая тем самым истинный уровень безработицы. Лучше продолжать строительство детских садов, считает радиослушатель по имени Николай. Еще одно сообщение. Я за финансирование детских садов и их строительство, коротко пишет нам Николай из Брянской области. Послушаем еще один звонок из Петербурга. Константин до нас дозвонился. Доброе утро, Константин. А каково ваше мнение?
Алло.
Да, мы вас слушаем, Константин.
Да, доброе утро. Вопрос называется «Мамин выбор», но я бы хотел на этот вопрос ответить как многодетный папа. Мне 51 год, у меня уже дети взрослые, и я могу сравнивать время совдеповское и настоящее. У меня первый сын какое-то время ходил в детский сад. И вот как-то я его забирал из детского сада, и он с таким остервенением одевается и говорит мне: «Папа, ты меня больше сюда не приводи. Либо я вырасту, стану летчиком, этот детский сад разбомблю». Вот это вот мне настолько запомнилось. А потом, когда мне все надоело в городе, я уехал и стал работать егерем. И жил в лесу. И родил еще двух сыновей. Потом мне пришлось вернуться в город. И один из этих сыновей закончил вуз с красным дипломом. Я в лесу, на хуторе, воспитал детей так, что они совершенно спокойно вернулись в город. И стали как бы совершенно адекватными. У меня в свое время был комплекс по этому поводу. Вот как они вот вырастут вот в этой ситуации и смогут вернуться в город. Но я их воспитал так, что они вернулись и стали совершенно нормальными и преуспевающими людьми.
Спасибо, Константин. Ваше мнение понятно. Успеваем послушать еще один звонок. Из Московской области до нас дозвонился Валерий. Здравствуйте, Валерий. Если можно, коротко, как вы считаете, что разумнее было бы, платить матерям пособие или все-таки направлять эти деньги на строительство садов?
Здравствуйте. Гитлер, Тэтчер, Чубайс считали, что для России достаточно 30 миллионов населенников, поселенцев, жителей. Поэтому ни пособий, ни детсадов, чтобы люди поменьше рожали детей. Прием.
Спасибо. Послушаем еще один звонок. Есть у нас еще один звонок. Филипп из Кирово-Чепецка до нас дозвонился. Доброе утро, Филипп. Каково ваше мнение по этому вопросу? Здравствуйте, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте, меня зовут Райдер Филипп Александрович, я из Кировской области, Кирово-Чепецк. Мы с супругой уже 6 лет ведем частный детский садик, и эта проблема, она у нас уже воплоти, что называется. А, так вот, я считаю, что в данной ситуации строить детские садики бессмысленно, потому что один стандартный садик вмещает где-то примерно 180 детей. У нас в городе примерно 1000 детей стоит ясельного возраста на очереди. И для этого нужно построить примерно 5 садиков. А строительство одного садика за бюджетные деньги обходится примерно в 400 миллионов. И вот представьте себе, сколько это нужно потратить денег бюджетных для того, чтобы обеспечить тех детей местами. Поэтому, мое мнение, необходимо выдавать на руки, чтобы мамочки сами распоряжались, каким образом эти денежки потратить. Вот, и, соответственно, способствовать развитию частного сектора, в частности, вот, для детского садика частного. Спасибо большое.
Спасибо за ваш звонок. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода, что, на ваш взгляд, разумнее платить государственные пособия матерям, чтобы они сидели дома с детьми, или увеличивать финансирование строительства детских садов. Мы вернемся к обсуждению этого вопроса в следующем часе нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
Россия в среду официально стала 156-м участником Всемирной торговой организации. Вступил в силу протокол о присоединении страны к ВТО. Он был подписан в середине декабря прошлого года, а в июле одобрен обеими палатами российского парламента и подписан президентом страны. По правилам ВТО, ее полноправной участницей та или иная страна становится через 30 дней по завершении ратификации протокола о присоединении. После вступления России в ВТО средняя ставка импортных пошлин в стране будет постепенно снижена, примерно с 12 до 8%. При этом почти треть действующих ныне ставок снижаются сразу, еще примерно четверть в течение 3 лет, подсчитали аналитики инвестиционной компании «Тройка Диалог». Остальные ставки будут снижаться еще дольше. Так, средняя пошлина на импорт продовольственных товаров в Россию будет снижаться с 13 до 11% в течение 8 лет. Инфляция в России за неделю с 14 по 20 августа составила 0,1%, с начала месяца 0,2%, а в целом с начала года 4,7%, сообщил Росстат. В прошлом году за первые 20 дней августа потребительские цены в России, наоборот, снизились на 0,1%, как и в целом за август на 0,2%. Однако накопленная с января инфляция в прошлом году к 20 августа была выше нынешней – 4,9%. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's заявило в среду, что суверенный кредитный рейтинг Испании вряд ли будет им пересмотрен в случае, если правительство страны обратится к Европейскому Союзу за финансовой помощью в дополнение к тем 100 миллиардам евро, которые страны еврозоны уже согласились ей предоставить для рекапитализации испанских банков. Еще в апреле Standard & Poor's снизила рейтинг Испании сразу на 2 ступени – до начального уровня инвестиционной категории по своей шкале. Для сравнения, на этом же уровне находится текущий рейтинг России этого агентства по обязательствам в национальной валюте, а по обязательствам в иностранной валюте на 1 ступень ниже. На вторичном долговом рынке текущая доходность 10-летних гособлигаций Испании составляет 6,2%. В июле она достигала рекордных 7,8%, при том, что критически на рынке таких облигаций считается 7-процентный уровень.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Суд Москвы сегодня рассмотрит дела об административном правонарушении в отношении оппозиционеров Сергея Удальцова и Гарри Каспарова, которые были задержаны во время оглашения приговора участницам панк-группы «Pussy Riot». В России сегодня вступили в силу новые таможенные тарифы, утвержденные Евразийской комиссией с учетом новых обязательств Москвы перед Всемирной торговой организацией. Власти Украины объявили в среду в розыск россиянина Станислава Молодцова, многократного победителя чемпионата по боевому самбо, которого подозревают в убийстве. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон вслед за президентом США Бараком Обамой назвал совершенно неприемлемым возможное применение химического оружия сирийским режимом. Власти Франции вводят новые правила для облегчения социальной интеграции цыган, выходцев из стран Восточной Европы. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 31 рубль 80 копеек, евро 39 рублей 62 копейки.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» с режиссерским пультом Елена Колупаева, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире настало время узнать, о чем пишут свежие российские газеты. Ко мне в студии приснилась моя коллега Валерия Шабаева, которая сегодня эти газеты читает. Валерия, доброе утро. Познакомьте нас с наиболее любопытными, на ваш взгляд, публикациями и заголовками.
Доброе утро, Светлана. Ну вот, что касается заголовков. Например, такой: политический класс теряет ориентацию. Первая полоса независимой газеты. Пишет издание о том, что премьер Дмитрий Медведев своим постановлением обязал работников госкорпорации отчитываться о доходах. Это произошло вечером во вторник, через несколько часов после того, как президент Путин объявил о своем участии в процессе назначения руководства этих структур. Подписал Медведев постановление уже в отпуске, куда, кстати, ушел, не оставив заместителя на посту главы правительства. На это обращали внимание газеты. Эксперты усматривают в действиях премьера очередную демонстрацию самостоятельности, а также утверждают, что борьба элит, стоящих за фигурами первых лиц государства, не только не затихла, но развивается по восходящей, угрожая осенней отставкой правительства. Ну, еще на первой полосе независимой газеты читаем о том, что вчера вступил в силу протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации. Это означает, что страна официально стала 156-м государством, участником ВТО. Организация включает 80% стран, на долю которых приходит 97% мирового товарооборота. Ну, впрочем, пишет об этом сегодня не только независимая газета. Ну, и еще, читая независимую, узнаем, что россияне все реже беседуют о политике, обсуждая руководство страны. Это выяснили социологи фонда «Общественное мнение». Эксперты связали выявленную тенденцию с тем, что население начинает осознавать, на политической сцене от них все равно ничего не зависит. Об этом пишет независимая газета. Ну, а вот московские новости пишут о том, что, вероятно, все-таки на экономической сцене граждане на что-то рассчитывают, и под заголовком «Бастуют все» газета сообщает о том, что в России выросло количество трудовых протестов. Газета «Коммерсант» пишет о том, что Следственный комитет России обвинил председателя Совета директоров ОАО «Ваш финансовый попечитель» Василия Бойко-Великого в организации преступного сообщества для захвата земель в Подмосковье, легализации криминальных доходов и фальсификации доказательств. По версии следствия, он совершал преступление даже после того, как оказался под следствием за махинации. Предприниматель, которому грозит от 15 до 20 лет заключения, своей вины не признает. Ну и сообщает «Коммерсант» о том, что вчера инициатор создания движения в защиту человека труда, полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Хальмалских, предложил преобразовать организацию в общероссийскую, но не спешить с созданием партии. В проекте программы появился и конкретный объект для критики партии «Единая Россия», которая в силу своей элитарности не отражает интересы трудящихся. В самой партии власти заявляют, что у людей труда короткая память. Но замечу сразу, что об этом же сообщает на первой полосе сегодня газета «Московские новости». И еще добавляет, что движение уже выступило с первой заметной инициативой, попросило Владимира Путина вернуть звание Герой труда. «Опиум для ребенка» – это центральная публикация на первой полосе «Новых известий». И говорится в ней о том, что закон о защите детей от вредной информации позволит запретить почти все программы и книги. Ну и еще много пишут о наводнении на Кубани, где снова не удалось избежать гибели людей из-за паводка. Но подробнее уже не успеваю рассказать.
Ну, подробнее об этом вы узнаете, обращаюсь уже к слушателям, вы узнаете в следующем части нашего эфира. Вас ждет репортаж нашего корреспондента, который провел большое время на Кубани, изучая обстоятельства наводнения. Но в завершении этого часа репортаж из Мордовии. В Саранске сегодня начинается празднование тысячелетия единения мордовского народа с народами российского государства. Торжества в столице Мордовии продлятся до 25 августа. Предполагается, что республику посетят президент России Владимир Путин, патриарх Кирилл, глава иностранных государств. О размахе запланированных торжеств говорит тот факт, что на подготовку и проведение праздника Мордовии потратят в общей сложности около 17 миллиардов рублей. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Саранский Игорь Телин.
В 2005 году отмечалось тысячелетие Казани. Торжества, прошедшие в столице Татарстана, и средства, выделенные на их проведение федеральным бюджетом, не оставили равнодушными руководству Мордовии. Поэтому и было решено организовать аналогичный праздник. При этом Национальной Республике надо было продемонстрировать верность и центру, и принципам федерализма. Так что пока еще только планируемое мероприятие получило название «Праздник тысячелетия единения мордовского народа с народами российского государства». После этого приступили к поиску аргументов для обоснования самой по себе этой годовщины – тысячелетия. На помощь пришла археология. Оказалось, что еще в 1999 году при раскопках в западных районах республики в одном из мордовских могильников была обнаружена подвеска со знаком Рюриковичей XI века. Подобные подвески выдавались должностным лицам, действовавшим от имени тех князей, чьи знаки на них изображались. В найденной на территории Мордовии подвеске был знак новгородского князя Вышеслава, правившего до 1010 года. Отправная точка для праздника была найдена, и стало уже неважно, каким образом эта подвеска попала в могилу мордовского воина.
Ну, мое мнение однозначное совершенно. Ни о каком тысячелетии единения народов Мордовии с народами России быть не может. Дело в том, что 1000 лет назад русские князья воевали друг с другом, а, как мы знаем, здесь у нас были рязанские, макшанские князья, которые воевали с российским князьями, которые еще и сами не объединились.
Говорит саранский журналист Николай Банников. А вот мнение депутата Государственного собрания Мордовии Валентины Зайцевой.
Сейчас вот искажают историю. И вот в этом вопросе, как бы говорить грубо, высасывая из пальца каких-то дат для того, чтобы расширить свое политическое поле, свое влияние на это поле, я думаю, что это не совсем здоровая обстановка в целом. Это нарушение всяких норм, исторических и научный принцип нарушен.
Руководитель общественной организации «Эрзиньмастер» Григорий Мусалев считает, что 1000 лет назад, если и происходило единение, то лишь в форме завоевания князьями поволжских территорий.
Тысячу лет единения этого такого не было. Это насилие разными племенами, войн, слезы, страдания. На частности, эрзианского народа. Такого тысячелетия отмечать, конечно, нельзя как праздник.
Тем не менее, 13 января 2009 года президент Дмитрий Медведев подписал указ о праздновании тысячелетия единения мордовского народа с народами российского государства. Оргкомитет по подготовке к празднованию этого события возглавил Владимир Путин. На организацию торжества республика получила дополнительные средства из федерального бюджета. Это и было главной целью организаторов мероприятия, говорит Николай Банников.
Это надуманный праздник, хотя причина его проведения совершенно понятна. Это из центра взять деньги. Как известно, в 1985 году Борис Николаевич Ельцин вручил Мордовии орден Ленина в связи с 500-летием единения мордовского народа с народом российским государством. Ну, так вот в нынешнее время мы за буквально 27 лет, пробежали 500 лет. Ну, с такой скоростью можно, наверное, и другие юбилеи отмечать.
Действительно, в 1985 году в республике торжественно отметили 500-летие добровольного вхождения мордовского народа в состав российского государства. Это дало повод кому-то запустить шутку, что в Мордовии ускоряется время. За 27 лет региону удалось состариться еще на 500. И все-таки предстоящие торжества – факт очевидный. По крайней мере, жители столицы республики, Саранска, в целом позитивно относятся к празднованию тысячелетия. В центре города построено несколько новых красивых зданий, фонтанный комплекс, отремонтированы дороги, покрашены фасады домов на тех улицах, по которым пройдет грандиозный парад народов России. Организаторы мероприятия заявили, что в нем примут участие ни много ни мало, а 100 тысяч человек. В национальных костюмах они пройдут по центральным улицам города. Такой массовости не было даже на демонстрациях советских времен. В списке торжественных мероприятий еще одно – вручение наград. В республике учреждена медаль за заслуги в ознаменование тысячелетия единения мордовского народа с народами российского государства. О награде рассказал заместитель председателя регионального парламента Валерий Алехин.
Предполагается, что награждаться ей будут граждане, которые имеют большие заслуги в укреплении дружбы народов, в укреплении межнационального мира и согласия. Сколько это будет граждан, это будет на усмотрение главы Республики Мордовия. Достаточно красивая медаль, будет памятная, я думаю, всем награжденным будет приятно ее и носить, и приятно ее хранить, и знакомить с этой наградой и внуков, и правнуков.
Праздничные афиши предстоящей недели, Конгресс народов России, Финно-Угорский фестиваль, конкурс народных художественных промыслов и ремесел, выставки и многочисленные концерты. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Информационная программа «Время свободы» продолжится через 7 минут после коротких сообщений и выпуска новостей. Первую часть и вторую часть нашего эфира откроет репортаж о событиях на Кубани. Сегодня в Крымске должно состояться торжественное вручение ключей первым 150 семьям, пострадавшим от наводнения. Мы также вернемся к центральной теме нашего эфира и продолжим разговор о проблеме детских садов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
США. Аборты против республиканцев.
Комментарии экспертов.
Священник Михаил Ардов. Дело Пусси Райт не сделало общество более агрессивным.
В блогах Свободы.
Журналист Виталий Камышев. Москва далеко, Китай близко.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.